Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, фракция КПРФ Олег Смолин. И к нам присоединится буквально вскоре ректор Академии труда и социальных отношений, доктор исторических наук Евгений Кожокин. Я, кстати, забыл сказать, что Олег Смолин у нас доктор философских наук.
И мы будем... еще много недостатков.
Будем говорить о российском образовании, а точнее о проекте закона об образовании, который предложен российскими властями, и альтернативах, которые есть этому законопроекту. В частности, я так понимаю, фракция КПРФ тоже предлагает свой вариант. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, мы включим его чуть позже. Пейджер в Москве 660 10 46, абонент радио «Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28.01, так что можно задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. И я начну наш разговор с Олегом Смолиным. Вот к нам присоединяется Евгений Кожокин, так что можем сейчас уже говорить о законопроекте и о перспективах российского образования в диалогическом таком режиме. Я задам простой достаточно вопрос нашему гостю из Думы. Как вы считаете, зачем нужен, собственно, какой-то новый закон, если закон 96-го года, похоже, ну, вполне нормально в последнее время работал? Или были какие-то жалобы, претензии? Вот что произошло?
Еще раз. У нас было фактически три редакции закона об образовании. Закон 92-го года, который Европейская ассоциация образовательного права, ЮНЕСКО, признавали одним из наиболее продвинутых в мире. Закон 96-го года, который, на мой взгляд, улучшил редакцию 92-го года, усилил некоторые социальные гарантии. То есть вот это вот я оцениваю как вершину законодательства. Потом наступила, извините за выражение, монетизация. И с 2005 года фактически действует третья редакция закона, резко ухудшенная. Поэтому на ваш вопрос, нужен ли новый закон, я отвечаю так. Если речь идет о том, чтобы помочь российскому образованию, улучшить положение участников образовательного процесса, ответить на основные вопросы образовательного сообщества, то есть говоря по-русски, родителей, педагогов, студентов, ректорского, профессорского корпуса и так далее, закон нужен. Если речь идет о том, чтобы продолжить и усилить ту политику, которая проводилась, ну, по крайней мере, с 2004 года и далее, и которую я определяю как контрреформу образования и образовательного законодательства, то лучше не надо.
А контрреформа – это что?
А контрреформа, объясняю. Закон 1992 года базировался на двух системах ценностей. На ценностях социальных – это социальные гарантии для тех, кто учится и учит, там, включая заработную плату, уровень стипендий и прочие дела. И это свободы экономические для учреждений и академические свободы для участников образовательного процесса. Как ни странно, закон о монетизации, который вступил в силу в 2005 году, он нанес удар и по социальным гарантиям, оттуда вычистили финансовые и социальные гарантии, но оттуда частично вычистили и свободы образовательных учреждений. То есть, попросту говоря, образовательные учреждения в 2005 году сначала загнали так в такую экономическую тюрьму. Помните старую шутку, по-моему, Витте, да? Купить штаны может каждый, но надеть их можно только с разрешения министра внутренних дел. А потом стали якобы освобождать с помощью закона об автономных учреждениях, вот нового закона об автономных бюджетных и казенных учреждениях, АУБУ и КУ и так далее. Вот. Поэтому... Почему контрреформа? Потому что был нанесен удар по обеим системам ценностей, на которых базировался закон 92-го, по социальным и по демократическим ценностям.
Ну что ж, я обращаюсь к Евгению Кожокину, ректору Академии труда и социальных отношений. А вам нужен новый закон как руководителю, в общем-то, высшего учебного заведения, университета? Нет, извините, академии. Так что академия. Вы становитесь в каком-то смысле жертвой этого закона.
Жертвой могут стать запросто.
Да. Ну, во-первых, так как еще Чернышевский говорил, что жертва – это сапоги в смятку, вот не хочется стать сапогами в смятку.
Он не в этом смысле говорит.
Да неважно, это точно его определение.
Точно.
по сути, на сегодняшний день Академия является очень близка по своему типу к университету, и я не думаю, что для нас это будет большой проблемой преобразоваться в университет. Хотя любое преобразование всегда это сопряжено с выполнением массы чисто бюрократических процедур, и это всегда процедуры не самые приятные. Что касается закона ныне действующего, он действительно претерпел многочисленные изменения с 1992 года. Все-таки с формальной точки зрения это закон 1992 года. Это с формальной юридической точки зрения.
С тех пор, когда вы были депутатом еще.
Да, когда мы вместе были депутатами.
Да.
И там очень много нововведений, не только 96-го года, если их перечислять, это займет все наше эфирное время. И даже для исключительно грамотных юристов этот ныне действующий закон просто он неудобен. Там, например, есть пункты, где говорится, такой-то закон отменен. Смотри на такую-то сноску. Плюс огромное количество подзаконных актов. И ожидания всех людей в сфере образования связано в том числе с тем, что закон будет более логичным, интегрирует в себя значительное количество подзаконных актов и тем самым упростит нашу жизнь. Произойдет ли с тем вот законом, который сейчас предложен министерством? Да, я могу сказать, что у многих людей, работающих в сфере образования, этот проект вызывает много вопросов, видимо, в связи с этим и идет сейчас дискуссия. Можно сказать, мы сейчас вписываемся в общую национальную дискуссию, которая идет по поводу этого проекта закона.
Ну, давайте по сути. Вот, понимаете, и мне кажется, что людей в России, которые думают о своих детях, об образовании, да и о себе, кто получает образование, наверное, волнуют вот не эти строчки в законе.
Юридическая техника.
Да, юридическая техника, там сколько там сносочек и так далее, а, собственно, суть, да, качество образования повысится, вот если применять тот законопроект, который сейчас есть, который предложен для обсуждения, потому что то, что я слышу довольно часто и от знакомых родителей, и от педагогов, и от преподавателей высшей школы, они видят результаты на определенной ступени, скажем, со своими детьми, и в ужасе говорят, они не знают того, что знали мы, они их учат хуже, там с математикой плохо, истории не знают, всякие вот сегодня на слушаниях, которые были в Думе, приводили анекдотические истории, как там ученики отвечают. Наверное, во все времена, конечно, анекдотические истории были, там не могут ответить, где живут пингвины, там в Арктике или в Антарктике, а говорят на территории севера России.
Там, но у него все время была такая социология, Михаил.
Да, ну, наверное, терзамеры есть какие-то, которые могут показать, что есть, какие рейтинги российского образования и так далее. Тем не менее, вот вопрос простой. Качество будет лучше?
Значит, если можно, я начну с социологии все-таки, да? Действительно, курьезов масса, и они были во все времена, но вот социология говорит сама за себя. Да, действительно, данные Левада-центра показывают, что практически с каждым годом увеличивается количество людей, которые уверены, что раньше учили лучше, и уменьшается количество людей, которые думают, что лучше учат сейчас. Последние данные, которые я видел, 43 на 18%. 43 думают, что раньше учили лучше. И я думаю, что они не ошибаются. Далее. Еще в 1994 году Мировой банк в знаменитом докладе признавал, что качество естественно-математического образования в России, наследие прошлого было довольно сильное, выше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Тройку лет назад социологи провели опрос по той же методе, что в Евросоюзе, оказалось, что не выше, оказалось, что даже чуть ниже, и в частности, я вот сегодня приводил на слушаниях эти данные и готов их повторить, 28% российских граждан, в основном молодых, согласились с утверждением, что Солнце – это спутник Земли. Вот вам вторая социология, а вот вам третья, уже не социология, не знаю, как это, наверное, экономика или экономическая социология, международные данные, данные докладов о развитии человеческого потенциала Организации Объединенных Наций. Значит, если в советские времена, как известно, мы входили в тройку наиболее продвинутых в смысле образования, то 4 последних доклада нам дают последние данные по нисходящей. 15-е место, 26-е, 41-е, 54-е. Так вот, мой прогноз, если законопроект Минобрнауки станет законом, мы будем продолжать катиться дальше вниз. Если меня спросите, почему, я потом расскажу.
Евгений Михайлович, ваше мнение, как вы считаете, вот качество обучения, образования повысится, если будет использоваться данный законопроект как основа для всей вот системы образования в Российской Федерации?
Я не думаю, что если этот закон в том виде, как сейчас он представлен публике, будет принят, что он приведет к революционным изменениям в плане ухудшения или улучшения. Это действительно продолжение той традиции в сфере образования, которая наметилась в последние приблизительно 10, может быть, чуть более 5, лет.
5.
И в этом законе есть некоторые нормы, которые, скажем так, будут способствовать большей гибкости образовательного процесса. Некоторые возможности новые по сравнению с ныне действующим законом открываются перед университетами в плане реализации образовательных программ.
Сетевая
форма. Уделяется больше внимания информационным технологиям, хотя если взять замечание, ну, я возьму, допустим, замечание одного из самых продвинутых в этой области московских вузов, Московский университет экономики, статистики и информатики.
МСИ.
МСИ, как он известен. То действительно, там как бы обозначен этот тренд, что информационные технологии надо шире использовать. Но и в терминологическом плане, и в плане побуждения университетов, вообще вузов, к тому, чтобы гораздо больше использовать дистанционное обучение. Притом дистанционное обучение понимается, что это только вот обучаешь кого-то, кто находится там за тысячи километров. Все дело в том, что дело же не в технике. Для дистанционного обучения нужен принципиально иной контент. Иначе это профанация. А если имеется принципиально иной контент, можно использовать его в собственном университете для собственных студентов. Вот это, кстати говоря, в проекте закон просто не...
Отсутствует напрочь.
Да, этого просто нет. Недостаточно прописано использование электронных библиотек и о том, что вообще, что касается современного студента, он презентации воспринимает намного лучше, чем обычную лекцию. Я был несколько раз поражен, когда мне казалось, что лекция настолько интересна, что можно обойтись без презентации. Фактически, я и некоторые мои коллеги проваливались, потому что, ну, современные дети, современные студенты, они слушают глазами.
То есть им нужно визуальное искусство.
Да. Я не могу говорить, что это хуже, лучше, это так. И это нужно учитывать в образовательном процессе. Мне кажется, недостаточно ориентирован на особенность восприятия современных молодых поколений этот проект закона.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас в эфире ректор Академии труда и социальных отношений Евгений Кожокин, депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Когда наступит мир и стабильность на Ближнем Востоке? Об этом в день визита президента России в регион спорят журналист Надежда Киворкова и политолог Евгений Сатановский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, пейджер в Москве 660-1046. СМС с вашими вопросами можно посылать на номер плюс 7903-743-2801. Олег Смолин и Евгений Кожокин в эфире «Радио Свобода». Вот один момент.
Можно я выскажу свое мнение по поводу того, почему я утверждаю, что принятие законопроекта в версии Минобрнауки приведет к дальнейшему падению качества российского образования. Объясняю. На чем держится качество российского образования? Ну, бесспорно. Может держаться качество образования вообще. Бесспорно, финансирование, кадры, содержание образования, технологии, информационная среда, я бы добавил ценности. Вот по нескольким позициям прокатимся. Финансирование. Министерский проект не говорит на эту тему вообще ничего. Зато мы знаем бюджет, который говорит о том, что за три года образования будет прибавлено образованию примерно 30%, что соответствует только инфляции, и то по расчетам нашего замечательного Минфина и Минэкономразвития, потому что реальная инфляция намного больше. Далее. Мы вот, например, в нашем альтернативном законопроекте, до которого, может быть, мы еще дойдем, требуем, чтобы финансирование образования было увеличено примерно вдвое. И мы не с потолка взяли эту цифру, я хочу заметить, а мы ее взяли из международного опыта раз. И это тот случай, когда мнение левых политиков в образовании, я принадлежу именно к этой категории, совпадает, как ни странно, с мнением правых политиков в образовании. Высшая школа экономики, комиссии общественной палаты тоже говорят о том, что финансирование российского образования должно быть поднято примерно вдвое, до 7% ВВП, иначе модернизации не будет. Далее, кадры. Ну, сколько получает учитель не в Москве, мы знаем. 5, 7, 8, максимум 10. 64% от средней зарплаты в производительных отраслях народного хозяйства. В Штатах 129%. Новый законопроект об этом скромно молчит. Далее. Содержание образования. Новый законопроект об этом скромно молчит, поскольку по новым стандартам содержание образования вообще стандартами не регулируется. По новому закону и по новым проектам стандартов. О чем можно отдельно еще поговорить, Михаил. Далее. Что касается информационной среды. Правительственный проект молчит. Почему в России катастрофически падает качество образования не только из-за работы школ, вузов и так далее, но прежде всего из-за информационной среды? Российское телевидение, как сказал бы Илья Эренбург, в основном испытывает колоссальный интерес к человеку, но преимущественно к его нижней половине. Что касается современных технологий, тут посложнее ситуация, Евгений Михайлович отчасти прав, указывая на то, что новый законопроект предполагает, например, что в каждом учреждении должны быть собственные информационные ресурсы, но при этом он действительно трактует применение современных технологий только как форму дистанционного образования, а именно говорит о том, что дистанционное образование должно применяться там, где либо это образование на дому, либо это на удаленном расстоянии, либо в связи с людьми, у людей ограниченные возможности здоровья. То есть он никак не поощряет развитие современных технологий прямо в учебных заведениях России. И, кстати, президент Медведев не раз уже говорил, что мы по готовности к сетевому миру находимся на 71-м тогда месте в мире. С тех пор с каждым годом наши показатели в этом смысле ухудшаются. То есть никакого прорыва в информационных технологиях не будет. И, может быть, самое главное, что вообще из себя представляет огромный правительственный законопроект, 300 с лишним страниц, это некий паровоз для машиниста. Он в основном расписывает, кто чем управляет. И рядовому учителю, родителю, ученику, студенту, профессору он не дает или ничего, или практически ничего. Более того, он у многих много чего отнимает. Ну, например, этот законопроект ликвидирует начальное профессиональное образование как особый уровень. Сегодня по этому поводу очень интересные были выступления на слушаниях, потом могу рассказать. Это значит, что те дети из неблагополучных семей, которые плохо ли, хорошо ли получают образование в ПТУ, образование не получат. Они получат только профессиональное обучение, то есть натаскивание без всякого образования. Ждите еще больших всяких походов там на Манежные площади или куда-то еще. Законопроект лишает инвалидов льгот при поступлении в профессиональные учебные заведения. Сейчас инвалиды у нас 1% от населения, от числа студентов. Значит, будет в 4-5 раз меньше. Законопроект устраивает массовую реструктуризацию вузов. И если Академия труда, наверное, имеет шансы стать университетом, и многие наиболее сильные академии идут этим путем, а чем отличается Академия от университета? Широтой образовательных программ, количеством образовательных программ, так называемых укрупненных групп. Вот, то другим академиям превратиться в университет будет достаточно сложно. Значит, вариант какой? Либо понижай свой статус, либо ищи университет, к которому искусственно будешь присоединяться. Зачем эта головная боль? Совершенно никому непонятно. И так далее, и так далее. Поэтому я настаиваю на своем выводе, что новый министерский законопроект продолжает и усиливает, ухудшает проводимый курс образовательной политики, последствия которого я уже приводил. Катимся с каждым годом в рейтинге ООН, и ладно бы только в рейтинге ООН, в реальном образовании людей.
Евгений Михайлович, ну вы выслушали вот такую аргументированную критическую речь Олега Николаевича Смолина. Есть ли у вас какие-то возражения? Вот мне кажется, один из принципиальных вопросов – это вопрос финансовый. Нужно ли все закреплять в законе? Сколько процентов на образование? Какие нормы выплаты стипендий? Какие нормы зарплат преподавателей и так далее? Или нет?
Ну, совершенно очевидно, что по вопросу о финансировании между людьми, работающими в сфере образования, дискуссии быть не может, потому что...
Чем больше, тем лучше.
Конечно. Тут совершенно понятна позиция. С точки зрения, скажем так, технократической, то действительно экономическая ситуация, она все время очень подвижна, и было бы логично, что в каждом бюджете прописывалась бы точная сумма. Закон, который принят, я надеюсь, на достаточно длительный срок, он не может предвидеть экономическую ситуацию. Это невозможно. Но вызывает действительно беспокойство, что такой вот правильный технократический подход приведет к тому, что у нас будет и по-прежнему падать финансирование сферы образования, и в итоге это будет приводить и к деградации науки, и, на самом деле, к деградации производства. И вот это вызывает беспокойство. Некоторыми вещами я не соглашусь, потому что здесь, например, прописано о том, что среднее профессиональное образование включает и программы подготовки квалифицированных рабочих. Мне кажется, что это просто некоторое, скорее, не принципиальное изменение, а такое терминологическое.
Я потом прокомментирую.
Вот. Что касается вот этого ключевого вопроса о финансировании, мне кажется, что сейчас сфера образования переживает такой момент, что финансирование нужно прежде всего для финансирования науки в вузах. У нас получилось так, что вот действительно в последний период особенно пострадала наука. И если говорить о финансировании, то не о фронтальном, а прежде всего возрождение лабораторий, потому что когда сталкиваешься с тем, что из лучших вузов студенты ориентированы на уезд за рубеж, это не потому, что у них плохо с патриотизмом, а потому что они хотят состояться как люди науки. А когда они понимают, что это лаборатория по своей, да, технологическому оснащению не может обеспечить научных прорыв, он уезжает.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире ректор Академии труда и социальных отношений Евгений Кожокин, депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Мы продолжим наш разговор о законе об образовании через 2 минуты после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Иски вокруг ЮКОСа». Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве и других городах России прошли акции протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве напротив здания Минздравсоцразвития России. Они выступали против закона, согласно которому с 2011 года пособие по беременности и родам сокращалось минимум на треть. Основанием для включения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в так называемый «черный список лиц», которым запрещен въезд в Латвию, стали его антилатвийские высказывания в прошлом. Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце. Польская сторона возлагает часть ответственности за катастрофу самолета президента Леха Качинского под Смоленском на российских диспетчеров. Как заявил на пресс-конференции в Варшаве министр внутренних дел Польши Ежи Миллер, польская комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что диспетчеры давали пилотам неточную информацию о высоте самолета и его курсе. Адвокаты обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой считают вину своих подзащитных недоказанной и недоумевают в связи с отказом следствия рассмотреть другие версии преступления. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовать свои акции с властями Москвы. В распространенном сегодня заявлении Оргкомитета движения «Стратегия-31» говорится, что, учитывая предыдущий опыт, подача заявок в мэрию в будущем будет вообще прекращена. В американском городе Лейк-Ронконкома, штат Нью-Йорк, 17 января скончался бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Он умер на 75-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии ректор Академии труда и социальных отношений Евгений Кожокин, депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Пейджер в Москве 660-1046, смс +7 903 743 2801. Можно посылать свои вопросы и сообщения. И скоро мы включим телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я вот смотрю, реакция эмоциональная на нашу передачу. Вот Иван пишет: «Я педагог, своими глазами наблюдаю катастрофическое состояние образования учеников-студентов. Каков профессиональный статус тех, кто разрабатывает законы, связанные с образованием?» Спрашивает Иван. Вот значит, автора,
можно,
видимо,
можно
требует.
Я отвечу? Да. Это ближе да, к Николаевичу. Да, это я готов ответить. Я хочу ответить, что ответить не могу. Я несколько раз на заседании комитета, на двух парламентских слушаниях, на разного рода обсуждениях вопрошал авторов на сцену: укажите, кто это написал, кто совершил этот подвиг, и почем нынче подвиги, сколько заплатили миллионов рублей за разработку этого безобразия, которое называется «большой законопроект». Никто авторов не выдает, глухо. А вот мы когда-то, в 92-м году, своих имен, как авторы законопроекта 92-го года, не скрывали. Я был один из четырех основных авторов законопроектов 92-го года. А я считаю, что страна должна знать героев.
Опять про эмоции. Господа, согласитесь, наши чиновники от образования обладают необычными способностями. В зависимости от публики они всегда готовы поддержать любую точку зрения, но всегда одну выгодную только им. Пишет Сергей. Что можно сказать о качестве образования, если в путинской России образованный и талантливый человек, имеющий прекрасные знания, на последнем месте, выдающиеся места занимают демагоги, матерщинники и впрямую преступники? Зачем учиться, если можно врать и обмануть? Пишет Роза. Вот видите, моральный фактор, видимо,
огромный. Я только хочу сказать, что чиновники не всегда занимают гибкую позицию. Например, министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил прямо, видимо, намекая на наш законопроект альтернативный, что хороший закон, не популистский, не может вызывать поддержку в образовательном сообществе. Таким образом, он сделал сам себе индульгенцию. А вот что касается того, что зачем учиться, ну, понимаете,
но социальный лифт не работает.
Социальный лифт работает плохо, это правда. И тем не менее, образование не гарантирует, что вы сможете подняться на этом социальном лифте. Но отсутствие образования вам почти наверняка гарантирует, что вы останетесь внизу.
Вот, ну, вы знаете, что касается социального лифта, ну вот наша академия — это не элитное учреждение.
Ну, понимаем, да.
И у нас, например, очень много заочников. И я считаю, что эта форма исключительно важна именно с точки зрения возможности вертикальной мобильности. Это люди, которые сами зарабатывают, но они понимают, что они могут больше. И они часто с огромным трудом выкраивают деньги, они платят за свое обучение. И вечером, иногда ночью учатся. И я считаю, что в том числе, вот сейчас идет тоже критика филиалов, очень часто и филиалы, которые прежде всего ориентированы на заочную форму, они нужны именно с точки зрения того, чтобы сохранить вертикальную мобильность в обществе.
Элиты
должны обновляться.
Юрий Николаевич, а я вам провокационный вопрос не могу отказать себе в удовольствии задать. А как вы относитесь к инициативе некоторых ректоров запретить в России заочное обучение?
А почему тут провокационный? Это хороший вопрос, и я с удовольствием отвечу, точнее, без удовольствия.
Я думаю, что так же, как и я.
Да, я категорически против такой позиции и считаю, что она неконструктивно с социальной точки зрения и абсолютно антидемократично.
А можно я тоже хочу понять вот одну вещь? Я, честно говоря, не очень понимаю вообще эту систему, там, бакалавр, магистр, там, 4 плюс 2, плюс еще остаются специалисты, там, 5 лет, а в МГУ, например, готовят каких-то суперспециалистов, 6 лет, да, и фактически магистров. Вот вся эта путаница, она вообще зачем? И почему уже сейчас стали говорить, что бакалавров, вот этих вроде бы людей с высшим образованием, будут готовить чуть ли не в ПТУ или в вот так называемых колледжах?
Колледжах, да.
А что такое колледж? Вы можете объяснить?
Что такое колледж вообще сейчас в России? Колледж – это среднее специальное учебное заведение по старому технику.
То есть техникум, да?
Согласно новому закону, предполагается колледж сделать видом высшего учебного заведения. При этом, повторяю, статья прописана таким образом, что часть современных институтов и, может быть, даже академий вынуждены будут либо опускаться на один, два, две ступени вниз, либо
в колледже.
В колледже, например, или академия в институт, либо присоединяться механически к другим университетам. Кстати, когда у нас создавали федеральные университеты, ну, например, южно-российские, да, до сих пор многие преподаватели не понимают, зачем это было сделано. И умные люди говорят, от того, что вы связали за задние лапы 20 пар зайцев, слон не появляется. От того, что вы канатом связали 10 торпедных катеров, они в линкор не превращаются. А вот я слышал такую формулу: 4 вуза ликвидировали, новый не создали. Поэтому вот вся эта линия на искусственное укрупнение вузов в Российской Федерации никто не доказал, что более крупный вуз, он же дает и более качественное образование. Это бывает по-разному. Вот где-то с системой филиалов очень удобно работать, да? А когда принудительно объединяют педагогов со строителями, дизайнеров, ну, например, с медиками, то что от этого все выигрывают, я плохо понимаю.
Знаете, как раз вот про проекты закона, я считаю, что нужно ясно прописать, что понимается под бакалавриатом прикладным, что академическим, потому что это не раскрыто. И практики
Нет, ну, вот
просто...
сейчас понятно, техникум – это техникум, да, это среднее специальное образование. Да.
Практикум – это институт. Сейчас приходится гадать, действительно, то ли прикладные бакалавры будут выходить из колледжей, то ли их можно будет и готовить их в вузах, и вообще, что такое прикладной бакалавр.
Это недоделанный бакалавр.
Это ориентировано...
А бакалавр – это недоделанный специалист, как правило.
Так, судя по названию, больше ничего нет. На непосредственно практическую деятельность. Но все дело в том, что мы в ВУЗе пытаемся ориентировать и магистров на практическую деятельность. И мне кажется, что сейчас при фантастическом ускорении производства, науки, что студент не может выходить, и, как помните, по старым советским байкам, он там 5 лет будет учиться на производстве, он должен выходить и сразу же быть конкурентоспособным.
Между прочим, система бакалавриата этому препятствует. И не случайно работодатели российские гораздо охотнее принимают традиционных специалистов, чем вновь испеченных бакалавров. По двум причинам.
Одна причина... Но 5 лет лучше, чем 4.
Во-первых, 5 лет лучше, чем 4.
Не, но есть еще и привычка. Специалист, это понятно, что такое.
Во-первых,
бакалавр пока еще непонятно.
Да, во-вторых, привычка. Во-первых, привычка. Во-вторых, 5 лет лучше, чем 4. А в-третьих, бакалаврская программа, она более широко ориентирована, но меньше ориентирована на практику. И бакалавр получает не только на год меньше учения, но и на 40% примерно меньше специальных занятий по сравнению со специалистом. Вот в чем проблема.
Да, я вот еще тут мнение, то, что были высказаны на сайте к нашей передаче. Где работать, кроме нефтекачалки? Так, Игорь Кучеров. Россия – феодальная страна сырьевой экономики. Какое такое высшее образование? Зачем собирателю и копателю высшее образование? Ну, программировать разве что научат в ПТУ.
Правильно, кстати, он пишет. Пишет правильно вот в каком смысле.
Ну, уж слишком себя пеплом не надо посыпать.
Значит, еще раз. Пишет правильно в каком смысле? Если мы сверх закона откроем еще и проект федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 год, я не знаю, Евгений Михайлович, вы держали его в руках или нет, а у некоторых ректоров от него, если не инфаркт, то большая головная боль. Так вот, там написано следующее. Сейчас в России студенты составляют 71% от общего количества тех, кто получает профессиональное образование. К 2015 году их предлагают свести к 50%. Это при том, что собираются ввести колледж. Да? Значит, соответственно, резко собираются поднять. Там еще написано начальное и среднее профессиональное образование. Для сравнения.
То разве... есть слишком много людей с высшим образованием?
Да, считается,
так
что
это сказал
слишком
один
много.
Из вождей, да?
Да, слишком много людей с высшим образованием. Конечно, если ориентироваться на экономику керосиновой лавки, то слишком много, надо сокращать.
Евгений Михайлович, слишком много людей с высшим образованием? Вопрос вам как к ректору.
Ну,
или слишком много людей с плохим высшим образованием?
С плохим образованием вообще?
Да, с плохим образованием, к сожалению, много. Да. Об этом говорят работодатели, об этом говорят, кстати говоря, и в госучреждениях. Но то, что нужно искусственным образом понижать количество людей с высшим образованием, нет, мне кажется, что все-таки создается конкурентная среда, и, кстати говоря, в этом направлении закон, новый проект закона двигается. И мне кажется, что конкурентная...
А куда он двигается?
Нет, в плане создания конкурентной среды. Это тяжело для людей, которые руководят вузами, но конкурентная среда...
То есть вы будете уже... бороться за студента, получается?
Да, да. Фактически сейчас уже идет. Фактически
то есть демография диктует сфера, свои законы.
Сфера образования – это не только сфера, скажем так, гуманитарная, но это одна из...
Бизнес.
Один из сегментов рынка.
Сейчас я подискутирую. Значит, во-первых, я хочу напомнить,
что... Я не могу сказать, что это исключительно хорошо. Это в чем-то хорошо, в чем-то очень плохо.
Сейчас я подискутирую. Дважды. Позиция первая. Сокращать студентов искусственно в условиях демографической ямы, их собираются ополовинить за ближайшие 5 лет. Считаю, что это гигантские шаги назад от модернизации, от цивилизации, от чего хотите, назад. Для сравнения, Соединенные Штаты Америки, Скандинавия, Япония, Южная Корея от 80 до 90% молодежи получает высшее образование. Второе. Насчет конкурентной среды. Да, действительно, новый законопроект предполагает, что не только государственные, но и негосударственные учебные заведения смогут получать государственные задания. Вроде бы конкурентная среда, но это конкурентная среда перед кем? Это не конкурентная среда, куда люди сами будут приходить и, соответственно, говорить, вот я хочу учиться здесь, я несу сюда свои деньги. Наоборот, чиновник будет определять, кому дать государственное задание, а кому его не дать. И я вас уверяю, что эта псевдоконкурентная среда приведет к росту в Российской Федерации коррупции. Потому что как бороться за...
Так может, в этом задача и состоит,
но
чтобы шли к чиновнику с подаяниями?
Я думаю, что это одна из задач, Михаил, да. И я думаю, что технология тут хорошо известна, распил плюс откат.
Да. И вот меня, знаете, заинтересовала такая цифра. Это количество людей с высшим образованием, там, заложенное в законе, и у вас альтернативно. Да. Понять эти цифры, честно говоря, не очень возможно, но если ты не знаешь. Там 9% граждан от 17 до 30 лет, да, в расчете на 10 тысяч там заложено.
Да. А да? Мы написали 260 студентов на 10 тысяч населения.
Ну и у кого больше?
Можно поясню?
Конечно.
Да, поясняю. Значит, во-первых, в международной практике обычно меряют не процент от числа людей 17-30 лет, а именно так, как мы, количество студентов на 10 тысяч населения, это общепринятая мировая практика. Во-вторых, в Советском Союзе 30 лет назад было 220 студентов на 10 тысяч населения за счет бюджета. В-третьих, в России сейчас примерно 530 студентов на 10 тысяч населения, но из них только примерно 200 за счет бюджета, то есть 2/3 студентов учатся за собственные деньги.
Подождите, Фурсенко заявил на совете ректоров только что, что половина учится за счет бюджета.
Значит,
министр заявил.
Я не знаю, откуда взял свои данные министр. Я ссылаюсь на данные трех писем из Министерства образования и науки, которые я получил за последние годы. Если быть точным, данные варьируют от 199 до 209 на 10 тысяч населения. Так вот, если вводить... Да, 9% от населения от 17 до 30 лет... 260 на 10 тысяч населения, это примерно одно и то же, просто по-разному выраженное. Просто в этом случае действительно получится около половины студентов за счет бюджетных денег. Много это или мало? Ну, с чем сравнивать? Если сравнивать с Германией и Францией, это мало. В Германии далеко за 90 бюджетные студенты, во Франции далеко за 80. Если сравнивать с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, это вроде бы даже много. Там примерно треть студентов бюджетные, остальные так или иначе за разные формы, но не бюджетные. Но в Британии и Штатах существует развитая система образовательного кредитования, которая...
А в России разве нет?
Нет.
Кредитование имеется, оно просто начинает свою дорогу.
Я говорю точно, Евгений Михайлович, в России ситуация такая. Примерно 700 миллионов рублей выделено в бюджете следующего года на образовательные кредиты. По нашим оценкам, в образовательном кредите нуждается каждый третий внебюджетный студент, и надо было бы на эти цели выделить 85 миллиардов рублей, то есть в 20 раз больше, чем сейчас.
А много студентов берет кредиты, Евгений Михайлович, вот у вас, скажем, платных?
А это сейчас просто
резко ограниченные возможности.
Очень неразвито. Допустим, Сбербанк, он практикует такие, а очень многие банки, например, банки, с которыми мы работаем, я предложил, допустим, банку, который, прежде всего, с нами работает, что давайте выдавайте кредиты. это будет для вас и определенная реклама. И сказали, у нас нет государственных гарантий на выдачу таких кредитов, и мы не можем, слишком высок риск.
Да, вот
все пишут. Дело в том, что во всем мире образовательное кредитование датируется. Даже в Беларуси, я понимаю, что вы сейчас возмущаться будете, Михаил, даже в Беларуси 49% студентов внебюджетные, когда там была такая картина была, каждый вправе взять образовательный кредит по ставке равной половине ставки рефинансирования белорусского ЦБ.
Сейчас примерно то же мы записали в наш закон. Студентов поедет учиться.
Это отдельная тема,
да. По политическим причинам. Судьба вузов зависит от того, какая будет модель экономики, если сохранится нынешняя модель распространения. Даже природных ресурсов, то число вузов можно будет сокращать.
Это
нужны работники
правда.
Продуктивного уровня. Если решим возрождать промышленность массового производства, тогда понадобятся квалифицированные специалисты. Но мне кажется, что человек все-таки мыслит принципами индустриализации. Понимаете, новая эпоха наступила.
Вместо промышленности я бы добавил, заменил бы на высокие технологии и в остальном согласился.
Так, речь идет о стремлении сократить бюджетные расходы на образование. Впереди Олимпиада, чемпионат мира по футболу, требующий больших расходов, пишет Елена.
Конечно.
Так, вот волнуется, видимо.
И не только впереди чемпионат мира по
вот
футболу.
Алла Павловна тоже.
А я вам можно прибавлю? Впереди у нас реформа полиции, и президент уже заявил, что лейтенант полиции будет получать 32 тысячи рублей в месяц. Я за лейтенанта полиции рад, но хотел бы понять.
А учитель сколько будет получать?
Ничего про это не написано. В следующем году предполагается учителю, извините за выражение, повысить зарплату с 1 июня на 6,5%, то есть в расчете на год на 3,5%, при том, что 2 года не повышали, и в следующем году реальная инфляция, скорее всего, опять будет приближаться к 10%. То есть за 3 года учитель минимум на 30% стал беднее.
Евгений Михайлович, сколько у вас получают преподаватели?
Профессор, доктор наук получает, ну, скажем так, порядка 35-36 тысяч, если, конечно, у него нет очень большой нагрузки, то есть нагрузки, которая превышает те нормы, которые
заложены. А средний преподаватель, не профессор?
Профессор, доктор, можно я про бюджет? Профессор, доктор наук получает 22 тысячи, то есть на десятку меньше.
Сколько у меня получается?
У вас другая ситуация, да. А я говорю, из бюджета.
А доцент, кандидат, ну, 27 тысяч, вот так вот получается.
Для Москвы не густо.
Мягко говоря.
Да. Россия – светское государство, почему обязательный процесс обучения должны входить уроки религии, возмущается Алла Павловна. Мне кажется, не входит в обязательный.
В обязательном порядке нет. Сейчас проводится эксперимент. Но я разделяю точку зрения Аллы Павловны в каком отношении? Я считаю, что попытка внедрить в России религиозное образование на нефакультативной основе нам ничего хорошего не даст. Я недавно участвовал в дискуссии, в том числе с участием муфтия, и мы с ним сошлись во мнении, что попытка делить класс, ты мусульманин, я христианин, в школе ни к чему хорошему не придет. Я думаю, что это должно быть за пределами школы или в крайнем случае на факультативной основе, если родители, учителя, дети, органы управления образованием пришли к выводу, что это полезно и безопасно.
Да, вот вы говорили о госстандартах, это действительно интересная тема. Честно говоря, я когда прочитал эту информацию, я был потрясен, что, ну, то есть такой господин Кондаков, он, по-моему, был замминистра, а теперь возглавляет издательство «Просвещение». Вот он заявил, что воспитание гражданина и патриота важнее математики и физики, и по стандарту в 10-11 классах тут разработчик вот понятен. Останется 4 обязательных предмета. Физкультура, вот это безопасность жизни, индивидуальный проект и курс России в мире. А еще старшеклассник сможет изучать не более 7 выбранных им предметов. 3-4 углубленно, остальные на базовом и общеобразовательном уровне. Я вот к Евгению Михайловичу Кожокину обращаюсь. Ну вот как вы думаете, какие студенты к вам придут после такой вот накачки, да, последнем курсе? Физкультура, ОБЖ.
Мне очень напоминает историю, как в высшей комсомольской школе Юрий Николаевич Афанасьев боролся за то, чтобы будущим лидерам комсомола преподавали экономику, социологию. В итоге он проиграл. И он был первым проректором, и проректор, который считал, что главное изучать историю КПСС, Юрия Николаевича из высшей комсомольской школы тогда выгнали.
И он стал антикоммунистом, слава богу.
Но исторически он был, конечно, совершенно прав. И патриотизм не воспитывается тем,
разговорами.
Что... Разговорами. Да, разговоры и какие-то никого не убеждающие дисциплины. Патриотизм воспитывается тем, что, знаете, Гагарин воспитал огромное количество патриотов просто тем, что он был первым человеком в космосе, и он был советским человеком.
А я бы прибавил еще, что патриотизм, конечно, воспитывается в огромной мере великой русской литературой при правильном ее преподавании. Если ее не юродовать с помощью ЕГЭ, если ее не сводить к литературоведению, то я считаю, что из предметов, даже по сравнению с историей, я тоже историк по первоначальному образованию, Евгений Михайлович, но я считаю, что даже по сравнению с историей, литература более мощная прикладная этика, более мощное средство гражданского, нравственного, патриотического воспитания. Почему? Потому что история все-таки во многом это материал околонаучный, а литература это материал, который ложится человеку прямо на душу. И как когда-то сказал Василий Сухомлинский, он говорил так: человек может постичь тайны мироздания, но если он не научится любить, то он останется дикарем, а образованный дикарь хуже необразованного. Это не значит, что я поддерживаю Кондакова, как раз наоборот. Я считаю, что патриотизм – это естественная реакция человека на отношение к нему государства. И я считаю, что люди господина Кондакова путают любовь к родине как неприходящую ценность абсолютную, к стране я имею в виду, да, государство как неизбежное на данном этапе развития зло и правительство как избежное зло на конкретном этапе исторического развития. Вот они сплошь и рядом воспитание любви к стране подменяют воспитанием любви к правительству.
Да. Вот, знаете, видимо, вы ответили семье Ивановых, которая предлагает наполнить все гуманитарное.
Хотя я и гуманитарий, но я скажу, содержанием. Что совершенно очевидно, что нам исключительно важно, чтобы были обязательные биология, химия, информатика и, конечно, математика.
На 200% согласен. Да. Дело в том, что стандарт Кондакова предусматривает, что если вы учите естествознание, то только одну науку, либо биологию, либо физику, либо химию.
Но астрономию уже ликвидировали.
Астрономию уже ликвидировали, 28%, я вам уже говорил, считают Солнце спутником Земли. Если вы учите только одну из естественных наук, вы уже никогда не сделаете открытие на стыке наук, а открытие на стыке наук сейчас самое главное.
Да, давайте мы слушателей подключим.
Взять наушники?
Да, да, да. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, только коротко.
Михаил, правильно, заразились авторитаризмом, уже времени нет. Я сам преподаватель. Ну, конечно, я против этих легенд о том, что советское образование было лучшим. Оно лучшим быть не могло. В гуманитарных науках лгали, ну, в естественных науках лгать нельзя, там физика и химия, там законы. Поэтому это неправда. А почему оно плохое, нынешнее образование? Да народу не нужно лучше, он не заслужил. Ведь в школах не преподают целые предметы, что даже в Москве. И люди не требуют ничего. Они не требуют улучшения условий в общежитии. Они не требуют... В аудиториях сидим в шубах зимой. Тоже никто ничего не требует. Поэтому чего вы хотите?
Что то есть гражданская активность близка.
Гражданская. И одно из самых престижных. Поэтому люди-то ничего не требуют. Народу ни врачи, и преподаватели мало получают, и все довольны. Так что...
Так, Вадим, вот, пожалуйста, Олег Николаевич вам ответит, как руководитель еще общественной организации за, как она правильно называется?
Образование
для всех. Требуют же люди.
Да, образование для всех. Требуют люди, но требуют недостаточно. Нам сочувствуют, я думаю, заочно, ну, наверное, 90% образовательного сообщества, но когда мы призываем выйти на акцию протеста против того или за то, то мы набираем там несколько сотен, тысячу, ну, пару тысяч человек, не более того. Действительно, Черчилль был прав, когда он говорил, что власть школьного учителя выше власти премьер-министра. Просто пока учителя, преподаватели, студенты не понимают, что они должны стать властью в стране.
А как будет все-таки с ЕГЭ? Вот, честно говоря, это один из самых таких дискуссионных до сих пор вопросов. Как, Олег Николаевич, власть предлагает?
Правительственный проект предполагает оставить ЕГЭ обязательным. Между прочим, 70% людей с высшим образованием согласны только на добровольный ЕГЭ. Наш законопроект предусматривает добровольный ЕГЭ. Кстати, можно, Михаил, я скажу, да, что сравнение двух законопроектов мы провели по 44 позициям, и эту таблицу сравнительную вывесили на сайте Smolin.ru. Можно туда зайти, посмотреть и определиться, какой законопроект вам нравится больше.
Евгений Михайлович, как вы относитесь к ЕГЭ? Вы же получаете вот этих вот детей с этими самыми замечательными аттестатами, а потом их надо, ну, скажем так, доучивать, переучивать и так далее. По крайней мере, вот люди с физики, математики, они просто в ужасе многие.
Ну, это данность, которая, например, заключается в том, что поступают, допустим, из Москвы, из крупных городов, люди с более низким ЕГЭ, а приезжают из целого ряда регионов с более высоким ЕГЭ, но те, у кого более низкий ЕГЭ, оказываются более подготовленными. И сейчас как раз вот эти вот программы там, индивидуального подхода для нас исключительно важны, потому что нам нужно создать условия в ВУЗе для сильных студентов, чтобы они могли получить дополнительную информацию, дополнительные контакты, дополнительную возможность для саморазвития.
Короткий комментарий. Да, при этом ЕГЭ вводился для того, чтобы якобы повысить объективность результатов. Результат вы от Евгения Михайловича только что слышали.
Да, Петр спрашивает. Смолин, а характеризуйте политику Путина в образовании?
Политика Путина в образовании состоит не только Путина, но вообще в целом власти состоит из двух основных направлений, на мой взгляд, или особенностей. Особенность первая заключается в том, что в России все более и более вместо образования для всех демократической системы образования выстраивается система элитарная. Обратите внимание, у нас пирамидальная система вузов, обратите внимание, у нас неравенство образовательных возможностей все больше зависит от уровня доходов родителей, ну или там студентов. Вторая особенность – это выставочные варианты. Президент объявил прекрасную вроде бы программу «Наша новая школа». Все замечательно. На нее выделено аж 15 миллиардов рублей, на эти деньги возможно только обеспечить российскую школу учебниками. Ни вопросы питания детей, у нас 30% детей болеют из-за плохого питания, ни вопросы повышения зарплаты учителей, нам нужно 270 миллиардов, только чтобы на 30% проиндексировать заработную плату, ни вопросы, скажем, создания систем безопасности в образовательных учреждениях, ничего на это не сделаешь. Кончится это одним: построят несколько новых умных зданий и закроют еще несколько тысяч школ. Кстати, вы будете смеяться, не все знают, в 90-е годы у нас количество школ сократилось примерно на 1000. В 2000-е годы у нас количество школ сократилось примерно на 17 тысяч. У нас что, в 2000-е годы денег было меньше? Значит, это не вопрос денег, это вопрос политических приоритетов.
Да, Евгений Михайлович, вы слышали пессимистическую точку зрения. У вас есть хоть чуть-чуть оптимизма, как у действующего ректора?
Конечно. Про свой вуз.
Ну, понимаете, действительно, я живу на земле, и что касается демократических принципов, я пытаюсь реализовывать в своем ВУЗе и делать максимально возможное для всех способных студентов, независимо от того, сколько получают их папа и мама.
Спасибо. Сегодня гостями программы «Время гостей» были Евгений Кожокин, ректор Академии труда и социальных отношений, депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Говорили мы о проекте закона об образовании, вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый, ситуация в Тунисе и смерть нашего большого друга, бывшего директора русской службы «Радио Свободы» Юрия Гендлера. Главная тема.